Страница 319. Процитировав только эти два пункта, Каутский замечает: ссылка на учредительное собрание осталась мертвой буквой. Фактически крестьяне отдельных волостей могли делать с землею, что хотели. Страница 47. Вот вам образцы критики Каутского. Вот вам ученая работа, больше всего похожая на подлог. Немецкому читателю внушается, что большевики капитулировали перед крестьянством по вопросу о частной собственности на землю. Что большевики предоставили крестьянам в раздробь отдельным властям делать, что хотят. А на самом деле цитируемый Каутским декрет — первый декрет, изданный 26 октября 1917 года, старого стиля. Смотри сочинение, пятое издание, том 35, страницы с 24 по 27. Состоит не из двух, а из пяти статей, плюс 8 статей наказа. Причем про наказ сказано, что он должен служить для руководства. В третьей статье декрета говорится, что хозяйство переходит к народу, что обязательно составление точной описи всего конфискуемого имущества и строжайшая революционная охрана. А в наказе говорится, что право частной собственности на землю отменяется навсегда, что земельные участки с высококультурными хозяйствами не подлежат разделу, что весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель, живой и мертвый, переходит в исключительное пользование государства или общины в зависимости от величины и значения их, без выкупа, что вся земля поступает в общенародный земельный фонд. Далее. Одновременно с роспуском учредительного собрания 5.1.1918 года Третьим съездом Советов принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Смотри сочинение, пятое издание, том 35, страницы с 221 по 223. Вошедшая теперь в основной закон Советской Республики. В этой декларации статья 2, часть 1. Говорит, что частная собственность на землю отменяется, и что образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия объявляются национальным достоянием. Страница 320. Следовательно, ссылка на учредительное собрание не осталась мертвой буквой. Ибо другое общенародное представительное учреждение, неизмеримо более авторитетное в глазах крестьян, взяло на себя решение аграрного вопроса. Далее, 6-19 февраля 1918 года опубликован закон о социализации земли, который еще раз подтверждает отмену всякой собственности на землю, передает распоряжение и землей, и всем частновладельческим инвентарем советским властям под контролем федеральной советской власти. В задачи распоряжения землей ставит развитие коллективного хозяйства в земледелии как более выгодного в смысле экономии труда и продуктов за счет хозяйств единоличных в целях перехода к социалистическому хозяйству. Статья 11, пункт Д. Вводя уравнительное землепользование, этот закон на основной вопрос, кто имеет право пользоваться землей, отвечает. Статья 20. Отдельными участками поверхности земли для общественных и личных надобностей в пределах Российской Советской Федеративной Республики могут пользоваться А. В целях культурно-просветительных. Первое. Государство в лице органов советской власти, федеральной, областной, губернской, уездной, волостной и сельской. Второе. Общественные организации под контролем и с разрешения местной советской власти. Б. Для занятия сельским хозяйством, третье – сельскохозяйственные коммуны, четвертое – сельскохозяйственные товарищества, пятое – сельские общества, шестое – отдельные семьи и лица. Читатель видит, что Каутский совершенно извратил дело и представил немецкому читателю в абсолютно фальшивом виде аграрную политику и аграрное законодательство пролетарского государства в России. Теоретически важных основных вопросов Каутский даже не сумел поставить. Эти вопросы следующие. Первое. Уравнительность землепользования. И второе. Национализация земли, отношение той и другой меры к социализму вообще и к переходу от капитализма к коммунизму в частности. Страница 321. Третье. Общественная обработка земли как переход от мелкого раздробленного земледелия к крупному общественному. Удовлетворяет ли постановка этого вопроса в советском законодательстве требованиям социализма? По первому вопросу необходимо установить прежде всего два следующие основные факта. А. Большевики и при учете опыта 1905 года, сошлюсь, например, на свою работу об аграрном вопросе в Первой русской революции, смотри сочинение, пятое издание, том 16, страницы со 193 по 413, указывали на демократически прогрессивное, демократически революционное значение лозунга уравнительности, и в 1917 году до Октябрьской революции вполне определенно говорили об этом. Б. Проводя закон о социализации земли, закон, душой которого является лозунг уравнительного землепользования, большевики с полнейшей точностью и определенностью заявили: «Эта идея не наша. Мы с таким лозунгом не согласны, но считаем долгом проводить его, ибо таково требование подавляющего большинства крестьян». А идея и требования большинства трудящихся должны быть изжиты ими самими. Ни отменить таких требований, ни перескочить через них нельзя. Мы, большевики, будем помогать крестьянству изжить мелкобуржуазные лозунги, перейти от них как можно скорее, как можно легче к социалистическим. Теоретик-марксист, который хотел бы помочь рабочей революции своим научным анализом, должен бы был ответить, во-первых, верно ли, что идея уравнительности землепользования имеет демократически революционное значение? Значение доведения до конца буржуазно-демократической революции. Во-вторых, правильно ли поступили большевики, проводя своими голосами и лояльнейшим образом соблюдая мелкобуржуазный закон об уравнительности? Каутский не сумел даже заметить, в чем состоит теоретически гвоздь вопроса. Страница 322. Каутскому никогда не удалось бы опровергнуть того, что идея уравнительности имеет прогрессивное и революционное значение в буржуазно-демократическом перевороте. Дальше этот переворот идти не может. Доходя до конца, он тем яснее, тем скорее, тем легче обнаруживает перед массами недостаточность буржуазно-демократических решений, необходимость выйти за их рамки, перейти к социализму. Сбросившее царизм и помещиков крестьянство мечтает об уравнительности, и никакая сила не могла бы помешать крестьянам, избавленным и от помещиков, и от буржуазно-парламентарного республиканского государства. Пролетарии говорят крестьянам: «Мы вам поможем дойти до идеального капитализма, ибо уравнительность землепользования есть идеализирование капитализма с точки зрения мелкого производителя. И в то же время мы вам покажем недостаточность этого, необходимость перехода к общественной обработке земли». Интересно бы посмотреть, как бы попробовал Каутский опровергать правильность такого руководства крестьянской борьбой со стороны пролетариата. Каутский предпочел уклониться от вопроса. Далее Каутский прямо обманул немецких читателей, скрыв от них, что в законе о земле советская власть дала прямое преимущество коммунам и товариществам, поставив их на первое место. С крестьянством до конца буржуазно-демократической революции, с беднейшей пролетарской и полупролетарской частью крестьянства вперед к социалистической революции. Такова была политика большевиков, и это была единственная марксистская политика. А Каутский путается, не умея поставить ни одного вопроса. С одной стороны, он не смеет сказать, что пролетарии должны были разойтись с крестьянством в вопросе об уравнительности, ибо он чувствует нелепость подобного расхождения. Да притом в 1905 году Каутский, когда он еще не был ренегатом, ясно и прямо отстаивал союз рабочих и крестьян как условие победы революции. С другой стороны, Каутский цитирует сочувственно либеральные пошлости меньшевика Маслова, который доказывает утопичность и реакционность мелкобуржуазного равенства с точки зрения социализма и умалчивает о прогрессивности и революционности мелкобуржуазной борьбы за равенство, за уравнительность с точки зрения буржуазно-демократической революции. Страница 323. У Каутского выходит путаница без конца. Заметьте, что Каутский 1918 года настаивает на буржуазном характере русской революции. Каутский 1918 года требует не выходить из этих рамок. И тот же Каутский усматривает кое-что от социализма для буржуазной революции в мелкобуржуазной реформе сдачи мелких участков земли бедным крестьянам, то есть в приближении к уравнительности. Пойми, кто может. Каутский сверх того обнаруживает филистерское неумение считаться с действительной политикой определенной партии. Он цитирует фразы меньшевика Маслова, не желая видеть действительной политики партии меньшевиков в 1917 году, когда она в коалиции с помещиками и кадетами отстаивала фактически либеральную аграрную реформу и соглашение с помещиками. Доказательства – аресты членов земельных комитетов и законопроект С. Маслова. Каутский не заметил, что фразы П. Маслова о реакционности и утопичности мелкобуржуазного равенства прикрывают на деле меньшевистскую политику соглашения крестьян с помещиками, то есть обдувания крестьян помещиками, вместо революционного свержения помещиков крестьянами. Ну и марксист Каутский. Именно большевики строго учли различия буржуазно-демократической революции от социалистической. Доводя до конца первую, они открывали дверь для перехода ко второй. Это единственно революционная и единственно марксистская политика. И напрасно повторяет Каутский беззубые либеральные остроты. Нигде еще и никогда мелкие крестьяне под влиянием теоретических убеждений не переходили к коллективному производству. Страница 50-я. Очень остроумно. Нигде и никогда мелкие крестьяне большой страны не были под влиянием пролетарского государства. Страница 324. Нигде и никогда мелкие крестьяне не приходили к открытой классовой борьбе беднейших крестьян с богатыми, вплоть до гражданской войны между ними, при условии пропагандистской, политической, экономической и военной поддержки беднейших пролетарской государственной властью. Нигде и никогда не было такого обогащения спекулянтов и богатеев от войны при таком разорении массы крестьян. Каутский повторяет старье, пережевывает старую жвачку, боясь и подумать о новых задачах пролетарской диктатуры. А что, любезный Каутский, если у крестьян не хватает орудий для мелкого производства, а пролетарское государство помогает им доставать машины для коллективной обработки земли? Есть ли это теоретическое убеждение? Перейдем к вопросу о национализации земли. Наши народники, в том числе все левые эсеры, отрицают, что проведенная у нас мера есть национализация земли. Они теоретически не правы. Поскольку мы остаемся в рамках товарного производства и капитализма, постольку отмена частной собственности на землю есть национализация земли. Слово «социализация» выражает лишь тенденцию, пожелание, подготовку перехода к социализму. Каково же должно быть отношение марксистов к национализации земли? Каутский и здесь не умеет даже поставить теоретического вопроса, или, что еще хуже, умышленно обходит вопрос. Хотя из русской литературы известно, что Каутский знает о давних спорах среди русских марксистов по вопросу о национализации земли, о муниципализации земли, передаче крупных имений местным самоуправлениям, о разделе. Прямой насмешкой над марксизмом является утверждение Каутского, что передача крупных имений государству и сдача их мелкими участками в аренду малоземельным крестьянам осуществляла бы нечто от социализма. Страница 325. Мы уже указали, что тут нет никакого социализма, но этого мало. Тут нет и буржуазно-демократической революции, доведенной до конца. С Каутским случилось большое несчастье, что он доверился меньшевикам. От этого произошел курьез. Защищающий буржуазный характер нашей революции Каутский, обвиняющий большевиков за то, что они вздумали идти к социализму, сам дает либеральную реформу под видом социализма, не доводя этой реформы до полной чистки всего Средневековья в отношениях землевладения. У Каутского, как и у его советчиков-меньшевиков, получилась защита либеральной буржуазии, боящейся революции, вместо защиты последовательной буржуазно-демократической революции. В самом деле, почему бы в государственную собственность превращать только крупные имения, а не все земли? Либеральная буржуазия достигает этим наибольшего сохранения старины, то есть наименьшей последовательности в революции, и наибольшей легкости возврата к старому. Радикальная, то есть доводящая до конца буржуазную революцию, буржуазия выставляет лозунг национализации земли. Каутский, который в давно-давно прошедшие времена, почти 20 лет тому назад, написал прекрасный марксистский труд об аграрном вопросе, не может не знать указаний Маркса на то, что национализация земли является именно последовательным лозунгом буржуазии. Смотри «Маркс. Теории прибавочной стоимости», часть 2. 1957 год, страница 34. Каутский не может не знать полемики Маркса с Ротбертусом и замечательных разъяснений Маркса в теориях прибавочной стоимости, где особенно наглядно показано и революционное в буржуазно-демократическом смысле значение национализации земли. Ротбертус Ягетсов, Йоганн Карл, 1805-1875 годы. Немецкий вульгарный экономист, идеолог обуржуазившегося прусского юнкерства. Проповедник реакционных идей прусского государственного социализма. Ротбертус считал, что противоречие между трудом и капиталом, могут быть разрешены с помощью ряда реформ, проведенных прусским юнкерским государством. Не понимая происхождения прибавочной стоимости и сущности основного противоречия капитализма, Ротбертус причину экономических кризисов видел в недопотреблении народных масс. Существование земельной ренты он объяснил отсутствием в сельском хозяйстве затрат на сырье. Меньшевик П. Маслов, которого Каутский так неудачно выбрал в советчики себе, отрицал, чтобы русские крестьяне могли пойти на национализацию всей, в том числе и крестьянской земли. До известной степени этот взгляд Маслова мог стоять в связи с его оригинальной теорией, повторяющей буржуазных критиков Маркса, именно отрицанием абсолютной ренты и признанием закона или факта, как выражался Маслов, убывающего плодородия почвы. Страница 326. На деле уже в революции 1905 года обнаружилось, что громадное большинство крестьян России и общинников, и подворников стоит за национализацию всей земли. Революция 1917 года подтвердила это и после перехода власти к пролетариату осуществила это. Большевики остались верны марксизму, не пытаясь, вопреки Каутскому, который нас в этом обвиняет без тени доказательств, перескочить через буржуазно-демократическую революцию. Большевики прежде всего помогли наиболее радикальным, наиболее революционным, наиболее близким к пролетариату из буржуазно-демократических идеологов крестьянства, именно левым эсерам, провести то, что фактически явилось национализацией земли. Частная собственность на землю в России с 26.10.1917 года, то есть с первого дня пролетарской социалистической революции, отменена. Этим создан фундамент, наиболее совершенный с точки зрения развития капитализма. Не разрывая с Марксом, Каутский не сможет отрицать этого. И в то же время создан земельный строй, наиболее гибкий в смысле перехода к социализму. С точки зрения буржуазно-демократической, революционному крестьянству в России дальше идти некуда. Ничего идеальнее с этой точки зрения, как национализация земли и равенство землепользования, ничего радикальнее с этой же точки зрения быть не может. Именно большевики. Только большевики, только в силу победы пролетарской революции помогли крестьянству довести буржуазно-демократическую революцию действительно до конца. И только этим они сделали максимум для облегчения и ускорения перехода к социалистической революции. Можно судить по этому, какую невероятную путаницу преподносит читателю Каутский, который обвиняет большевиков в непонимании буржуазного характера революции, и который сам обнаруживает такое отступление от марксизма, что молчит о национализации земли и выставляет наименее революционную, с буржуазной точки зрения, либеральную аграрную реформу как нечто от социализма.